Эту программу вы можете смотреть с помощью компании «Ситивизор» на компьютерах, айфонах и любых других мобильных устройствах.
Умный?
Да не дурак.
Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер. Моя сегодняшняя гостья – женщина года, мать двоих детей. Ну, конечно, просто очаровательная красавица Наталья Синдеева.
Спасибо.
По совместительству еще и, ну, практически олигарх.
Медиамагнат.
Медиамагнат. Средства массовой информации. Ну, сколько? 4, как минимум. Радио, телевидение, портал, да, и...
Самое даже страшное.
Да, и что-то еще
большой
было. Что-то
я забыл.
А, «Большой город», правильно, печатное издание. Самое последнее дитя по приобретению — «Большой город».
Угу.
Да, самое проблемное.
Да,
в смысле нет. Бизнеса. Нет, не самое проблемное. Самое любимое, это понятно. Это мы знаем историю про то, как вы решили купить «Большой город», поскольку очень нравился формат и все остальное, и ложился на ощущения.
Да, 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 и так и есть. И он непростой как бизнес, но... Тут вроде как мы выруливаем уже на какие-то нормальные показатели. И надеюсь, что там в новом году, там, где-нибудь с февраля, мы можем уже выйти на какой-то такой стабильный операционный ноль. Вот это, так хотя бы это.
Ну, а главный бриллиант этой коллекции — это, конечно, телеканал.
Ну, я бы не так сказала. Для меня это не бриллиант. Это для меня сейчас сам просто главная ответственная функция, которая вот есть внутри меня. Вот именно функция, да, что я должна это довести до уже какого-то, опять же, тоже эффективного как бизнеса, как проекта, потому что сейчас это все равно пока даже не подросток, а это такое дитё-дитё.
Наталья Синдеева — человек, в которого входит или через который выходит дождь, который вы видите на ваших экранах. Главные проблемы какие? Вы говорили о том, что хотите строить его как бизнес, а не как инструмент влияния, что вполне естественно и приветствуется, удается, не удается.
Ну, пока очень сложно, но, опять же, какая-то позитивная такая тенденция, она наметилась, во всяком случае, эта осень, она сильно обнадежила меня, несмотря на общую, не самую хорошую картину на рекламном рынке, которая во многих сегментах стагнирует, во многих сегментах он просто падает, и даже в телеке обычно очень живая осень, ну, вообще, да, такое самое золотое время, ноябрь-декабрь, сейчас это все очень, даже на большом телеке, это все так, не так радужно, вот, но ведь для, фактически для рынка вот такого неэфирного телевидения «Дождь» — это первая такая ласточка, которая сказала, что вообще-то это очень хорошая площадка для рекламодателей. Потому что до этого никто так активно, как мы, ну, как бы никому, мне кажется, так не нужны были деньги, поэтому они как-то по-другому живут. Ну, то есть, нет, давно уже, там, например, большие менеджеры, как Video International, Газпром Медиа, продают рекламу на неэфирных каналах. Они это делают давно. Но делают они это таким способом, что, мне кажется, это так убивает как бы вообще рынок неэфирного телевидения, потому что они его продают скопом, потому что вот там есть...
Довеском к чему-то другому.
Ну, можно так сказать.
Продуктовый,
да,
набор советских,
да,
времен.
Да, да, да. И знаете, когда в этом наборе есть канал «Мать и дитя», а тут же рыбалка, а тут же там, не знаю, документальное кино, да, то очень сложно найти ту аудиторию, которая бы вот этот весь набор устроил. А они вот пакетируют это, продают. Мы пошли по другому пути, вот исключительно радийному, да, что вот есть сегмент этой аудитории, вот есть такой канал, который работает именно на эту аудиторию, собственно, как работают все радиостанции всегда, да. И вот мы идем таким первооткрывательным, таким локомотивом, вот. Ну, я надеюсь, что у меня это получится.
Ну, в радио у вас тоже был особый путь.
Вот он,
вы
вот
были же не...
Это-то мне и дает какую-то надежду, что там-то получилось, и здесь должно получиться.
Ну, зато, с другой стороны, нельзя опереться на крупных торговцев рекламой.
Не вообще, невозможно.
Все самим. Абсолютно.
Да, да. И основной наш, конечно, ну, рынок – это рекламодатели. Собственно, как и с радио было. И я помню то время, когда там... 13 лет назад, 15 лет назад, и вы его тоже помните, когда рекламодатель очерчил первые три станции, куда мы с вами никогда не попадали, вот, и, собственно, выбирал их как площадки для размещения. И потребовалось много времени для того, чтобы убедить, что сегментированная, таргетированная вот эта аудитория, что она очень важна и нужна, и что ты должен найти свою аудиторию. И вот сейчас это тот же путь, и, ну, не знаю, пока, во всяком случае, то есть больше всего не хотелось, чтобы случился кризис опять какой-то такой вот, который опять все заморозит, опять все встанет, и тогда будет это очень сложно.
Когда появлялся «Серебряный дождь», пришлось продать картину, насколько я помню, по легенде, по крайней мере. Когда появился «Дождь» телевизионный, пришлось продать загородный
дом. Да, да, это было... Ну, там не так было. Вот сейчас мы вынуждены кое-что продать для того, чтобы продолжать это финансировать. Тогда это была невынужденная продажа. Это было... продан дом, и было какое-то количество денег. То есть это не было вот там, вот давай. И дальше стал выбор, все-таки купить дом или появилась идея сделать телеканал. И вот мы на семейном совете решили, что делаем.
Продав картину, вы получили достаточную прибыль для того, чтобы впоследствии открыть телеканал. Что после телеканала? Предположим, что через 5, через 10 лет, а может и через 2 года.
О, вообще не знаю. Знаете, 2 года назад я совершенно случайно оказалась на одной конференции с... Мне очень стыдно, надо запомнить имя этого дедушки. Это дедушка, один из партнеров Теда Тернера по открытию CNN, собственно, вот когда-то. И этот дедушка слушал мое выступление. Я как раз рассказывала, как вот мы стартуем, как мы начинаем, как мы там придумали этот телеканал, какой мы хотим его сделать, какой он будет, как мы нарушаем все форматы, стереотипы, ничего не понимаем в телевидении, как мы пытаемся сделать такое прямоэфирное, искреннее, такое эмоциональное, как в телевидении, еще не понимая даже до конца, какой будет формат. Он слушал, а до этого он сидел, спал. Ему уже было лет под 80, и он так тихонечко на этой конференции засыпал. И вдруг я увидела по его реакции, что он как-то ожил, посмотрел, там где-то подхлопал, что такое. И вот, и после этого моего выступления подошел ко мне, пожал руку и сказал, знаете, говорит, вот мы ровно так же начинали, вот поверьте. Говорит, вот мы точно так же. Мы, никто из нас там не понимал, как надо делать телевидение новостное. Мы все придумали. Мы точно тогда на нас тоже все ругались. Говорит, ну как же вы это не знаете? Зачем вы делаете там такую студию? Так, ну, то есть, да. Он говорит, а сейчас капитализация компании CNN там что-то 5 миллиардов долларов. Он говорит, я думаю, что у вас все получится, поэтому все может быть.
Если бы заново начать, так же начали бы, то есть как любительница,
ради...
да, нет, ну вот телевизор, я имею в виду, да, дождь, если бы заново, на полтора года назад, если бы вернулись.
Ну, не на полтора,
профессионалов,
на
может,
три,
позвали
на
бы.
На три вернуться, на три если года, бы назад. Да. Ну, я бы, конечно, немножко учитывала весь тот путь ошибок, который мы прошли выбору технологического подрядчика. Ну, вот какие-то такие вещи. Я бы начала точно так же по ощущениям, как строить, как создавать формат, потому что мы его на ощупь делали, и я вышла точно так же. Для меня это, ну, мне кажется, вообще самый верный способ. Ну, вот в моей какой-то матрице, да, в голове. Но вот такие технологические вещи, конечно, я бы очень хотела сделать по-другому. Ну, вот сейчас я понимаю, что мы тогда сделали невозможное. В том бюджете, который у нас был, мы сделали невероятную технологическую, очень крутую, клевую штуку. А вот сейчас, спустя 2,5 года, эти технологии уже отстали. Уже сейчас надо что-то другое. И вроде мы пытались тогда об этом думать, да, что вот надо это учитывать. Но вот не хватило нам ни опыта, мы не додумали это. Сейчас бы я, конечно, что-то поменяла.
А весь пошивочный процесс также показывали бы? Все летучки, имею в виду, как это было сначала, да? То есть от этой идеи не отказались. Ну, потому что есть, ну, существует два подхода, в общем, или программа готовится там в тайне, в темную, да, работают все корреспонденты в новостной службе для того, чтобы потом через месяц, через два, через сколько получится выйти в эфир.
Для этого надо очень хорошо заранее представлять тот формат, который ты хочешь сделать. Наверное, в этом случае это отличный вариант. В нашем случае так не было.
Что представлялось и что получилось тогда?
То, что представилось, и то, что получилось, совершенно разные вещи, кроме одного, наверное, такого эмоционально эстетического, идеологического, что очень хотелось искреннего, честного, открытого, это получилось 100%. Я так чувствовала и так чувствую сейчас, да, и в этом смысле попали. А то, что у меня получится вполне себе новостной канал, общественно-политический даже. Вот это я даже не могу представить вообще, потому что всю технологию, все, что мы задумали, это не строилось как новостной канал. Он точно строился как прямоэфирный, как живой, как человеческий, как канал, который бы хотелось смотреть, как телевизор, который очень ответственен. Вот какие-то такие, знаете, вот все были характеристики для меня вот ровно такие. А вот какие-то будут форматы, что это будут за программы, мы вообще не понимали. И более того, мы не могли это представить, потому что вот... Ну, потому что мы точно как бы вот идеологию понимали такую, да, вот, вот как бы внутреннее наше состояние. А вот как это сделать, что мы хотим, не знаем. Поэтому вот этот вот период летучек открытого пробования и тестирования на живую аудиторию, собственно, каких-то и программ и так далее, это и привело нас, собственно, к этому формату. То есть мы запустили выпуск новостей. Мы его запускали не как главный наш там, какой-то локомотив, просто новости, потому что понимали, как надо это делать. И вдруг мы получили какой-то невероятный такой фидбэк и внимание, и реакцию на эти новости. Потом мы запустили авторские программы. Они вызвали интерес, но не такой, как, например, я думала. Да? Вот. И вот как-то так, вот так на ощупь, да, мы, собственно, построили этот формат. И я бы сейчас так и начала. Я бы так же сделала.
Вы не очень хотели делать общественно-политический канал, но волей-неволей стал рассматриваться ровно как такой канал. Какие опасности возникли в связи с этим, которые вы, ну, не предвидели или предвидели?
Ну, во-первых, конечно, я вот вам до эфира начала это рассказывать. В чем для меня самое главное, знаете, как оно, с одной стороны, и опасность, и не опасность. Я вообще не новостной человек. Да, и вот большое количество, например, гостей, людей, которых мы приглашаем в гости и так далее, я их, ну, так, даже не очень хорошо иногда знаю, кто это. И это, конечно, немножко странно, руководить каналом, да, вот с таким форматом. Мы не очень хорошо в этом разбирались. С другой стороны, меня это иногда, правда, спасает. Так вот, что... И в этом кроется и опасность моя же, да, вот для меня, потому что... Ну, ты позвал в гости кого-то, да? А потом выясняется, например, что этот человек...
Президент России.
Нет, ну, слава богу, президент, я знаю. Нет, нет. Ну, там, знаете, ну, бывают же разные истории, да? Там выясняется, что это, там, не знаю, лидер какой-то, там, не знаю, группировки, которая там... С точки зрения новостей это все правильно, хорошо и так далее. Но то, что я не понимаю, кто это, и этот человек сидит у нас в эфире, и что он говорит, для меня, вот в этом для меня кроется опасность. Во всем другом, ну, я не знаю, но, знаете, вот тут как бы напрашивается сказать, ну, конечно, там, это влечет за собой политические риски. Но вот тут я недавно прочитала замечательную заметку чью-то по поводу свободы слова, что вот все говорят, нет свободы слова и так далее. Вот для нас, я не, ну, мне кажется, у нас есть свобода слова, и она... То есть мы на себе вообще не испытываем отсутствие свободы слова. Ну вот для нас ее нет. Я не знаю, вот как у вас, но, судя по вашему эфиру, я тоже этого никак не чувствуется. Поэтому вот в этом смысле я не вижу никаких рисков, и я только стараюсь себе, всем ребятам там, и себя убедить, и всем сказать, ребята, вот мы, не должны нарушить закон, да, ну ни в каком месте. Хотя это не всегда получается. Например, вот на нас сейчас подает в суд внук Ясина Засурского.
Ну, Наташа, если вот совсем без дураков, не хотела даже вспоминать эту историю, понятно, с поэтом и гражданином, да, но придется уж как аргумент. Меня просто не поймут, если я не задам этот вопрос. Ну, это ровно та самая ситуация, в которой вы, как вы объясняли, поправьте меня, если я не прав. Первое, это была обида, которая могла быть нанесена уважаемому вами человеку. И второе, вы говорили, что существовали и политические риски при этом. Я в чем-то не прав?
Вот смотрите как. Я очень... Вот мне каждый раз, когда я это объясняю, кажется очень как-то... Ну, кажется, что я оправдываюсь, да? Я правда ужасно... Прям не хотела бы, и не хочу. И тогда вот это была ситуация, обижать вот в человеческом плане кого-то. Ну вот, вот как бы это мое...
В морально-этическом плане.
В морально-этическом плане.
То есть по делам судей, по фамилии, например, нет, да?
То нет, в морально-этическом плане. Вот правда. Вот то стихотворение просто, я не знаю, вот те, кто люди видел его оригинал, собственно, ну, он был там опубликован потом в «Новой газете», это было запредельное стихотворение. Ну, вот оно, если бы я была, вот я, знаете, как я...
То есть вам оно, как руководителю канала, показалось запредельным?
И оно прям мне запредельно было. Вот я прям поставила себя на это место. Вот я, знаете, как там 17 лет, 15 лет вручаю серебряные калоши. У меня всегда очень такое смешанное чувство. И знаете, какой один из критериев, там, ставим мы эту номинацию или нет, я пытаюсь себя поставить на место этого человека. Я сижу в зале, да, вот как бы я понимаю, что это все шутка ради шутки, ради какого-то шоу, вот, и, собственно, эти стихи. Это же тоже все ради шоу и ради, ну, давайте по-честному, то, что мы сейчас видим, вот этот вот чёс гастрольный и так далее, вот это офигенный получился отличный, хороший формат, да. То, что он окрашен политической сатирой, да, это как бы, ну, это там отличный двигатель этого всего. Но в целом это развлекательный формат. Вот он такой, да. И вот я каждый раз ставлю себя на место, если я сижу в зале, я тот человек, который сейчас здесь номинирован. Я себе отвечаю на вопрос. Я обиделась бы или нет? И для меня в чем критерий? Если это за то, что я сделала, то вот я как руководитель, как общественный деятель, как кто-то, да, то, блин, извини, терпи. Ну вот, я понимаю, что это неприятно, это обидно там, и так далее, но я вот понимаю, но если задели меня, как, не знаю, женщину, которая сказали, у нее там, не знаю, что-то там, ну, вот то, что меня заденет в личности, в человеческом каком-то плане, вот мы на калоши старались всегда этого избегать. То есть я всегда настаивала на том, чтобы убирать это.
Вот а это правда история с Петросяном, которую вы рассказывали?
Это правда была история. Это такая история
то, что
была.
Вы его так и не выставили.
И мы не выставили, мы сняли. Потому что когда мне Задорнов очень четко тогда сказал, но он говорит, вот ты представь, что ты... Ну вот... И я поэтому старалась это всегда делать. И в ситуации с этой историей было ровно это. То, что политические риски, это про что? Теперь давайте вот откуда... Вот теперь смотрите, я президент, я обладаю невероятной властью. Я вдруг слышу про себя такое стихотворение. И я в этот момент, я знала прекрасно, что Дмитрий Анатольевич, ну, вполне себе, мне кажется, там адекватный человек, что уж точно за это стихотворение, которое вот мы сейчас, допустим, поставили в таком виде, нас не выключат, не позвонят, не скажут, там, не знаю, да. Я точно знала. Но я понимала прекрасно, что если я бы это прочитала, а еще если бы мне правильно это все как-то так преподнесли или подали, у меня бы за как это, обидка там бы вот осталась. И вот как я, человек, который обладающий властью, при какой-то ситуации, не воспользуюсь этим, я не знаю, может, я бы воспользовалась. И я вот это не могу не... Ну, вот я не могла бы об этом не думать.
А политические риски у нас всегда связаны с бизнес-рисками.
А как? А
если
конечно.
Есть бизнес, значит, его желательно не подвергать политическим рискам.
Ну, а как? Рискам. Ну, постараться.
Наталья Синдеева, напомню, гостья программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Мы обязательно добьем эту тему. Уже появился вопрос для голосования, насколько я понимаю. Попробуйте ответить на него сейчас. Нужна ли Наталье Синдеевой крыша? Или справиться сама? Варианты ответа – да, нужна, потому что дождь может превратиться в ливень, а ливень или в селевой поток. Нет, не нужна, потому что, ну, обойдется, и зонтик есть, и так выживет. Голосуйте простым нажатием. Это для клиентов сетивизора. Мы делаем перерыв на новости.
Умный?
Да не дурак.
Заходи. Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
И сегодня моя гостья, напомню, Наталья Синдеева, генеральный директор телеканала «Дождь». Мы задали вам вопрос, нужна ли Наталье Синдеевой крыша. Крыша, понятно, в кавычках. Проголосовало 154 сети зрителей на этот момент. Две трети, практически 63% считают, что нужна, а 37% считают, что не нужна. И тему эту я обещал добить, и мы ее сейчас добьем. визит президента страны на...
Не был связан с закрытием поэта.
Не был связан. Вопрос совсем не в том.
Я просто,
когда
да.
вы инициировали его или узнали о нем, вы ждали от него какой-то крыши действительно? Скажу, что я имею в виду. Понятно, что не криминальные крыши, там не государственные крыши, но какого-то сочувствия к вашим проблемам. Потому что залучить к себе кого-то из высоких руководителей – это великая мечта всех деятелей культуры. И, в общем-то, не особо смущаюсь и стесняюсь. У нас Ольга Свиблова говорила о том, как она приглашала людей к себе в Московский дом фотографии для того, чтобы потом это заработало, для того, чтобы другие чиновники, потом от которых зависела судьба этого дома фотографии, чтобы они относились уже совсем по-другому.
Ну, а что ж тут стесняться-то? Ну, мне кажется, это такая естественная...
Помог визит Медведева?
Ну, он... Знаете как, судя по тому, что мы еще работаем, я не знаю, помог или нет, и с чем это связано, да? Вот. Я могу сказать, что, конечно, как... Давайте я просто расскажу, как это было.
Давай.
Когда мы только-только стартовали на канале, я умудрилась убедить и себя, и всех своих, да, собственно, людей, коллег, с кем мы и делали, и строили, и там продолжаем делать, то, что моей интуиции мне надо верить, да, и вот если я верю, уверена, что это получится, то вы должны просто довериться и вот уже просто идти за мной. Там, где я сомневаюсь, там я останавливаюсь, спрашиваюсь, как-то, ну вот, и все как бы, ну, у нас было столько ситуаций, когда мы не мог, то есть, по которым мы не могли продолжать строить канал, мы его должны были закрыть, бросить все это дело. То есть разные были обстоятельства, внешние, внутренние и так далее. Никакие не политические, просто и бытовые, и кризис, и деньги, там все было, да. Но я в какой-то момент поняла, что вот надо следовать все равно вот этой идее, мечте и так далее. И вот когда мы начали только вещание, вот только-только, вот эти как раз были первые пробы пера там куда-то идти, вот, и все говорят, ну вот, наконец, слушай, правильно, вот там верил, у нас все получилось, и мы там начали. И я говорю, да, слушайте, я помню, у нас была какая-то встреча, я говорю, мы еще сделаем так, что к нам еще в этом году придет президент, потому что мы, ну вот, и это же было, мы же не знали, что мы будем делать. И вообще это было просто потому, что, ну, конечно, первое лицо государства. И я тогда не думала про то, что это будет, поможет мне это или не поможет. Потому что мне казалось, что это круто, что на маленький новый молодой канал придет президент. Да, и я сказала, ну, тогда посмеялись все, ну и ладно. И это же случилось ровно, это случилось, я это сказала в день рождения телеканала, за 2 дня до дня рождения телеканала. А дальше было так, за неделю до... Ну, дальше мы много чего переживали, и понятно, что мы уже поняли, к какому формату мы пришли, и понятно, что мы стали там новостным каналом. И, ну, вот это какая-то мысль... Да, мы встречаемся с Галаевым за обедом, что-то с Эдуардом Михайловичем, я делюсь с ним тут, и так далее. Он говорит, да, слушай, конечно, говорит, если бы к вам еще пришел Медведев, говорим, ну, вот мы с ним обсуждаем за обедом. Он говорит, это было, мне кажется, очень клево, да, и для вас, и вообще, как бы, слушай, все мечтают получить президента. Я говорю, а мне кажется, собственно, я говорю, я об этом...
Легко.
Ну, как-то я сказала, это будет легко. Ну, как-то вот это было так, да. Дальше у нас по соседству сидит компания... Телемаркер, сейчас я забыла, как он, Digital October сейчас там, да. И мы соседствуем там, мы обмениваемся техникой, еще что-то, и они у нас периодически там что-то просят, а мы у них. И вот у нас они запрашивают камеры. Я говорю, для кого? Он говорит, а у нас будет совет по модернизации. Я говорю, а, стоп. Это было ровно там через неделю. Я говорю, если совет по модернизации, значит, будет Медведев. Это ровно за нашей стенкой. Вот наша, через кухню там проходишь и оказываешься в Digital October. Я пишу Тимаковой, Наталье письмо. Я говорю, Наталья, вы будете здесь. Я очень хотела бы, чтобы Дмитрий Анатольевич после совета по модернизации пришел на современный, инновационный, модернизационный, самый что ни на есть, продвинутый канал и пришел к нам в гости. Это при том, что, понимаете, да, и это, кстати, поэт и гражданин, был буквально, ну, то есть это вот все так совпало трагическим способом, да, что буквально за несколько дней до этого, собственно, начался весь скандал с поэтом гражданином. Но я, как человек, который совершенно, ну, то есть я даже не понимала до конца весь этот скандал, потому что я не погружалась в социальные сети, я не читала, что там происходит, и я себя как бы закрыла от некого негатива, который там я понимала, что он сейчас на нас сыпется. Вот я в этот момент говорю, надо, очень надо. Пишу аргументы, почему надо. На что Наталья пишет, она говорит, я поговорю, по-моему, это вполне себе неплохая идея, потому что вот, я говорю, это же ровно та модернизация, о которой вы говорите. Там это вот, можно здесь все увидеть. Молодые люди работают и так далее. Вот. И за 3 дня до этого он пишет, да, говорит, вроде мы в график вас поставили, все, вот это так было. Дальше, конечно, как любой руководитель компании, а уж тем более медиа, с одной стороны, я понимаю, что получить первый ньюсмейкер – это круто, это очень круто, это здорово. Во-вторых, у меня было внутреннее такое, а, я же говорила, что он еще в этом году к нам придет. Знаете, вот это вот внутреннее, да, такое было. Значит, я опять себе сказала, значит, надо просто ставить себе разные цели, ну, какие-то, да, там, о чем-то.
Чтобы быть крупные.
Вот, ну, да, и чтобы это было. А третье, конечно, я понимала, что как только к тебе приходит президент, что, скорее всего, это некий знак, ну, в принципе, да, то, что, ну, вот, ну,
можно.
Как сказать, что можно. Ну, даже не то, что можно, что... Ну, знаете, вот есть же такие простые даже вещи. У тебя заканчивается контракт, например, там, с оператором связи с каким-то. И ты каждый раз думаешь, ну, как вот, продлят тебе контракт или не продлят? Да, подпишут, не подпишут, ну, мало ли, да? И вот это вот такие вещи, которые ты думаешь, ну, конечно, ну... Теперь-то точно подпишут. Я этого не скрываю. Но это не было... То есть для меня визит Медведева не был для того, чтобы дать нам вот эту вот некую защищенность. Да? Это вот было такое... Ну, блин, мы же такие, что к нам... Даже президент придет.
Но защищенность к этому прилагалась.
Ну, оно как внутреннее, наверное... Ну, я не знаю. Ну, наверное, конечно. Ну, как бы, опять же, это... Это же не охранная грамота, которую тебе дали, да? То есть оно все меняется.
Круто. Вот. Вспомни историю, когда в ельцинские времена их Москва испытывала финансовые трудности, да, тогда нам предложили, собственно, с Павлом Павловичем Бородиным переговорить, и он возьмет к себе на баланс. Он был тогда руководителем администрации. Да, помню замечательно эту встречу, когда он сидел и говорил, у нас там 2 коровника, замечательная ферма, прочее. То есть вот взять вас на баланс, там их и Москвы, никакой проблемы совершенно не составит. Но администрация президента, понятно, что телеканалы и всю вашу систему на баланс не возьмет.
Более того, я ничего у президента не попросила. Мне потом все говорили, ты же должна была попросить. Всегда у президента что-то просит.
А у Прохорова идут разговоры активно, и вы даже их подтверждаете.
Да,
о продаже части акций или всей компании Прохорова.
Смотрите, мы в какой-то момент для себя, конечно, учитывая, что мы не выходим так быстро на те планы, опять же, продаж, как нам хотелось бы, как мы себе рисовали, а риски наши внутренние, они... экономически просто увеличивается, и понятно, что мы не можем продать все. Знаете, как вот, ну, то есть, да, и...
То есть из бизнеса не собираетесь выходить?
Нет,
продать,
конечно. И нам нужен, конечно, инвестор. И мы внутри себя... То есть если бы я себе нарисовала план на следующий год по продажам, да, вот если бы я могла себе положить руку на сечение и сказать, что вот я выполняю этот план, то я... Мне не нужен никакой партнер. Я, если выполню этот план, то мы спокойно будем... сами все это делать. Но я, к сожалению, находясь в ситуации, когда я не понимаю, что будет с рынком, я не понимаю, насколько мне быстро все-таки удастся вот эту всю машину развернуть в свою сторону, случится кризис или не случится, что будет после выборов, как себя поведут рекламодатели, вообще будет какая-то... Ну, то есть, правда, я не понимаю этого. И увеличивать риск для своей семьи мне достаточно, ну, как бы вот, ну, мне там страшно. И поэтому мы в какой-то момент там посоветовались и подумали, что, наверное, нам нужен все-таки партнер какой-то, да, партнер для развития, да. Что еще сейчас происходит? Даже если мы выполняем планы, вот те, которые я поставила, у нас совершенно нет возможности для такого кардинального развития. То есть вот мы купили 6 камер, и мы весь свой эфир, весь, который мы делаем там 23 часа, собственно, фактически контента в сутки, мы делаем на этих 6 камерах. Вот недавно мы купили еще 2. Да? Для нас это очень сложно. То есть для нас, для того, чтобы как бы выйти на какую-то уже, ну, такую следующую ступеньку, да, по контенту, по тому, что мы делаем, нам нужны не просто операционные вот ежемесячные там расходы, которые у нас есть, да, а какие-то дополнительные там, ну, инвестиции. Поэтому... Встал вопрос, я вышла на, ну, не на рынок, да, я стала там встречаться с людьми, которые, собственно, кого я попросила сделать для меня там бизнес-план, финансовый план, вот такой как бы правильный для инвестора. Потому что, опять же, это смешно, конечно, звучит, но я вообще не про это, да. И,
ты еще недавно говорили в интервью, что бизнес-план у вас вообще нет.
Ну, нет, уже есть, да, но его не было, да, вот его такого не было для инвестора, который... который бы был вот такой нормальный. Тогда его не было. И,
то вот. Есть для себя он был не нужен, вы понимали как?
Ну, как-то я его так понимаю, хотя, опять же, муж как финансист, как бывший банкир, мне всегда говорил, ну, так не может, ну, то есть ты должна это сделать, но мне надо было пройти определенный путь, мне надо было для этого взять финансового директора, мне надо было много с ним посидеть, для того, чтобы вообще понять, как это делается, и сделать его. Вот, и... Собственно, Прохоров – это один из вариантов возможного партнерства. И он не единственный. У нас там есть еще несколько каких-то вариантов, каких-то партнеров-инвесторов, которых мы как вариант рассматриваем. Потому что если спросить меня, для меня Прохоров был бы, наверное, хорошим партнером, потому что, опять же, я как, так как это мое, и... Судя по тому, как я наблюдаю, как он является партнером там, и владельцем РБК, и группы «Живи» и так далее, это человек, который точно владеет медиа не для того, чтобы в него влезать, влиять или там как-то для чего-то. Он, для него это бизнес. Для него РБК – это удачная очень инвестиция. Там СНОП не самая удачная, да, пока. Но, с другой стороны, это очень уже построенная штука, и он его во что-то хочет
превратить. Ну, наверное, до тех пор, пока в политику не соберется идти снова. Или...
Я с Прохором встречалась один раз и второй раз, ну, в какой-то общей компании. У него, он вообще как бы, ну, в его голове, вот я это понимала, да, он никак не связывает, даже когда он пошел в политику, собственной медиа со своей персоной.
С Андреем Васильевым тоже говорили, как они на деньги Прохорова, про него уже говорят. Очень сложный такой вопрос. Связывает, не связывает?
Ну, нет, я точно знаю, он не связывал раньше никогда. Мне кажется, сейчас он это тоже не связывает. Во всяком случае, для него, ну, мне кажется, о том, что мы ведем переговоры и общаемся с его ребятами, кто занимается, собственно, медийным бизнесом, мне кажется, он узнал тоже из новостей, собственно, когда это все вылезло. Ну, вот просто для него это, ну, всегда было про бизнес, а не про что-то другое. В отличие от других возможных партнеров.
Да, ну вот еще и про этот вариант крыши поговорили. И, наверное, если бы мы об этом поговорили пораньше, результаты голосования могли бы быть немножко другие. Нужна крыша экономическая, да? Финансовая? Нужна, наверное. Да, ответ Наталья Синдеева. Наталья Синдеева, напомню, гости программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Что-то мы все о делах и о бизнесе. Наталья у нас вообще из славного города. Вообще, может быть, это секретный проект советских ученых, которые развивали учение Мичурина. И вот такое создали, что, приехав в Москву, сразу начала активная деятельность и дошло до ступени медиамагната. Как детство сказалось на том, что сейчас делаете?
Есть несколько очень важных вех. Первое, это меня воспитывали бабушка с дедушкой.
Отец военный.
Военный, врач, да.
По гарнизонам решили не таскать с собой.
Ну, как-то так получилось, что они их отправили в Забайкалье, когда мне было 3,5 года служить в ЧИТУ. Ну, и что-то решили, я была привязана к бабушке очень, ну, типа, до школы пусть поживет с бабушкой. А потом они разошлись вот в этот период. Ну, и как-то папа перевели на Украину, мама осталась там. Ну, и, собственно, кому было ехать, непонятно. Я осталась с бабушкой, и они так меня воспитывали. И я вообще благодарна, наверное, так уже сложившейся судьбе, что так получилось. Потому что, конечно, то, что вкладывали в меня бабушка с дедушкой, наверное, в каком-то таком человеческом воспитательном, ну, я не знаю, там, ни папа, ни мама этого бы не сделала никогда, просто ввиду, ну, не знаю, потому что не папа, мама, а это бабушка, дедушка.
Чудо-плоды-то ели мичуринские или нет?
Всё, да.
Это чудо селекции перед нами, да, яблоки и все остальное.
Все.
Потому что там растет что-то до сих пор.
Растет, но уже не так много, правда. То есть, у меня там сады все есть, но в магазинах продают не мичуринские яблоки. Это вот так удивительно. Вот. И я очень благодарна бабушке и дедушке за то, что они мне там, не знаю, привили мне любовь к людям, к жизни, не знаю, своим примером, тем, как они жили. Ну, и вообще, мне кажется, все, что хорошее там такое есть во мне, так далее, это вот заслуга бабушки и дедушки и их жизни.
Это правда, что вы не поехали учиться в Москву, остались
правда,
там учиться?
Правда, не в Москву, Питер.
В Питер,
да,
собирали,
это правда.
Да, чтобы не бросать дедушку и бабушку.
Вот вторая есть веха, которая тоже сказывается на сегодняшний момент. Я не знаю как, но, во всяком случае, это как бы один из таких вот внутренних... У меня мало комплексов каких-то, но один есть. Это очень слабое базовое образование, которое... И он, И меня это очень расстраивает. Я понимаю, что я не успела наверстать это уже во взрослой как бы жизни. У меня не было возможности потом где-то еще поучиться, доучиться. Я до сих пор не знаю хорошо английского языка. А у меня была простая школа. Учить язык, я пошла немецкий, потому что немка была соседкой. Ну, знаете, вот было ровно так. И вот это решение не поехать в Питер, потому что я готовилась к поступлению, я год занималась с репетиторами, я ездила в Питер к профессору там, значит, там регулярно, потому что я очень хотела поступить на психфак. И, ну, то есть у меня прям была вот там цель, идея и так далее. Но в то же время, вот я сейчас, несмотря на то, что я страдаю, потому что мне не хватает этого, правда, базового образования, и я чувствую себя в этом смысле достаточно, иногда, там, скажем так, не ущербно, но мне не хватает, да. Но то, что я тогда не уехала, хотя бабушка и дедушка меня отпускали, и они даже у них не пришло бы в голову сказать, что ты не должна поехать. Да? Они дали мне полностью зеленый свет. Мне кажется, что это какая-то была такая важная, даже не роль, но то есть, мне кажется, я сделала что-то очень правильно хорошее. Потому что они настолько были заточены на меня и на мою жизнь, вот они как бы всю свою вот эту жизнь, они работали оба очень долго, потому что надо было там как-то и пенсию получать, и зарплату, чтобы там на что-то как-то кормить меня, и, понятно, внучку хотелось баловать. Мне кажется, я точно продлила вот этот, кусок жизни. Вот. Ну, это как я это почувствовала, это какое-то было на таком интуитивном и...
Потребность.
Я прям поняла, притом это, знаете, как было, я уже ждала, у меня же был билет, я должна была уже... И вдруг какой-то момент у меня потом, когда дедушка умирала, у меня такое же было чувство, я в какой-то момент заплакала, и не поняла, что заплакала, а потом я поняла, почему, потому что я поняла, что я не могу уехать. И я пришла домой и сказала, знаете, я не пойду, я решила остаться. И, это было удивление, но они были такие разные. Ну, то есть, как бы, они вот... Не то, что они там начали меня... Нет, ты должна поехать. Они как-то обрадовались. И вот как бы внутренне я успокоилась, да. Я поняла, что я сделала правильно. Но то, что я не... Вот чего-то недополучила такого, это, конечно...
Наталья Синдеева, напомню, в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы», а потом «Москва», которую вы восприняли
как родное, вообще... То есть, когда я заканчивала уже институт, уже в это время папа приехал, вернулся, он жил уже с нами. Тетя моя приехала, она тоже жила с нами, и там были еще внуки. Ну, как-то это вдруг мы были втроем, это превратилось в большую семью, и я уехала. И для меня Москва вообще, я приехала сюда, я знала, что это вообще мой город, как будто я здесь всегда жила. Ну, вот у меня вообще не было никакого чувства там чужого, адаптации, так далее, очень. И я ее полюбила сразу, и она, мне кажется, меня приняла сразу.
И почти сразу телевидение, кстати говоря, появилось.
Там это забыла, кстати, да, это правда.
Да, канал «2x2», что-то еще.
Программа «Тысяча одна ночь».
Программа «Тысяча одна ночь».
Я это недавно вдруг осознала. Когда я вот сейчас начала заниматься телевидением, когда вот как раз в каком-то интервью я вдруг осознала, где мое...
Дежавю, что-то
правда, я же занималась. Для меня, радио. Вот я говорю, какой у вас опыт? Я говорю, радийное. Вот в этом понимаю. А про то, что... А тогда я была очень крутым продюсером. Правда. То, что я тогда смогла сделать, это никто не мог даже поверить. И я не могу поверить, что я это сделала. Поэтому... тогда у меня это получилось.
Никто не сомневается, что вы крутой продюсер. На радио это показывало. Там же генеральный продюсер, да? Крутой генеральный продюсер Наталья Синдеева. Сейчас сохраняете связь с радио какой-то?
Я осталась там акционером. Я иногда принимаю участие в каком-то... у нас есть такой тип совет. Там, партнеров. Мы обсуждаем какие-то стратегические вопросы. Но от оперативного управления все вообще ушло. Все, Дима.
У нас появилась игрушка здесь на сетивизоре, которая называется «Голосование по вопросам да нет». Вот вторую историю просил придумать Наталью. Наташа, скажите тогда, откуда она родилась, и ваша полемика с Захаром Прилепиным.
Да, это внутренняя полемика, которая длится уже несколько дней. У нас мы запустили не так давно проект проповеди, в котором там колумнисты условно, да, разные, которые разные люди. В общем-то, высказываются на ровно ту тему, которую они считают для себя важным, нужным, эмоционально там наполненным, и мы не обсуждаем там заранее эти темы, то есть каждый колумнист, собственно, пишет там. Вот Захар Прилепин прислал нам два текста. И в одном тексте я с ним была полностью согласна, и мне был текст как-то он так лег на мое внутреннее состояние, а во втором тексте я категорически была не согласна. Но все мои коллеги, когда мы стали обсуждать, какой все-таки текст выбрать, они все настояли на первом тексте. Я сказала, окей, но раз вы тут все вместе, я там соглашаюсь. А в этом тексте главная мысль, он начинается с того, что я ненавижу фразу, что надо начинать с себя, да, что я не хочу начинать с себя, если меня там кто-то обидел, то я хочу начать с обидчика, а не там с себя, да, ну и дальше вот он и развивает. И вот и у меня сложилась с ним внутренняя такая поленинка, потому что вот у меня мой принцип, и то, как я живу, и то, как я сейчас там пытаюсь сделать канал, что мой это принцип, что все зависит от тебя, да, и это зависит от меня, от того, что я делаю. И если я хочу сделать жизнь вокруг себя другой, то ты начни с себя, начни это менять там себя и вокруг себя. И вот то, что мы смогли сделать там на радио в свое время, то, что мы сейчас делаем на телеканале, мне кажется, это очень подтверждает и очень показательно. Вот просто такой маленький пример на телеканале. Всех достали в Москве пробки. Ну, это правда, да. И мы все жалуемся, ну, когда же, ну, вот Лужков не делал, теперь, может быть, Собянин когда-нибудь сделает, и вот вообще, да. И мы сидели на телеканале, я говорю, послушайте, ну, давайте подумаем, ну, что мы должны, вот мы сами, что бы могли такое сделать, чтобы эту ситуацию как-то изменить, да. Ну, и дальше были разные-разные какие-то варианты. Ну, и самые, как бы, напрашивающиеся там идеи, которые дали, вот было бы клево, если бы в Москве люди пересели на велосипеды. А в Москве нет велосипедных дорожек, в Москве неудобно ездить, как нам всем казалось. Но мы, я говорю, слушайте, давайте начнем проект, назвали это «Велосипедная Москва». Давайте просто мы, вот мы все, да, вот у нас есть большой город, мы, у нас есть, партнеры. Мы привлекли в качестве партнеров там несколько радиостанций, там еще кого-то. Мы говорим, давайте просто скажем, ребята, давайте пересядем сами. Мы договорились с компанией, которая нам стала делать для нас эти велопарковки. Мы установили порядка там 40 велопарковок по Москве в центральных там точках Москвы, в каких-то кафе, в дружественных там компаниях. Первые две недели там не было ни одного велосипеда, да, так обидно было, ты подходишь. Вот. Но следующий был шаг, когда я вдруг вижу, у меня сотрудники приезжают на велосипедах. Кто-то начинает делиться. Слушай, говорит, а на самом деле не так уж и страшно. То есть, если продумать себе маршрут, то, в принципе, в Москве можно ездить. Единственный такой самый большой минус – надо иметь обязательно душ. Да, либо надо салфетку, ну, понятно, да, что ты приезжаешь, в общем. Вот. Но через две недели мы увидели один велосипед, второй велосипед, а уже в конце лета все парковки были заполнены. Потом мы провели акцию, потом в парке Горького устроили какой-то проект, потом мы сделали велопробег, потом там что-то еще. А в конце августа или в начале сентября вдруг на сайте мэрии Москвы, ну и они как бы, да, выдали, что готовится в разработке проект «Велосипедная Москва». Следующий, ну, скорее всего, к весне этого года этот проект будет реализован. Понимаете, я не могу сказать, что мы выступили этим, вот это из-за нас, да. Но то, что мы точно в этом сыграли какую-то роль, мы сделали ролик «Обращение москвичей к Собянину», да, там, что мы хотим ездить на велосипед, мы готовы, мы сами уже пересели, мы уже вот парковки поставили сами, да, давайте сделаем дорожки. Вот, и знаете, и вот это как раз то самое, начни с себя, да, вот ты сам, как потом это
вопрос. А посмотрим, как отвечают наши слушатели. Вопрос идет на сетивизоре. Голосование. Согласны ли вы с Натальей Синдеевой, что надо начинать с себя? Да, большая часть согласна. 134 человека проголосовало. И 87%, по-моему, сейчас надену очки, чтобы убедиться, 88% считают, что надо начать с себя. Так что Синдеева против Прилепина. 88-12. На этот момент вы еще можете изменить счет на табло, зайдя на сайт «Эхо Москвы», нажав сетивизор и соответствующую кнопку «Да» или «Нет». Какой вопрос вам не задавали, на который всегда хотелось ответить?
Сказали мне заранее, подумал бы.
Всех вопросов.
Не соображу.
А какой главный вопрос жизни, на который вы не знаете ответа? Просто, может, мы ответим все вместе. Быть или не быть, покупать, не покупать, или продавать.
Не буду ли я потом, например, когда там, знаете, вот на последний там адрес жалеть о том, что я большое количество времени, большую часть своей жизни посвятила работе, там, проектам, и честно, сильно меньше дети.
Если вопрос это, то по вашему интервью следует, что, в общем-то, ответ вы знаете. Пока отвечаете утвердительно, то что не будете жалеть.
Я, ну, поэтому это вопрос. То есть, вот я сейчас себе объясняю это, и мне кажется, что я не должна жалеть, потому что, ну, вот там, ну, вот это так. Такой путь, да, я вот его такой выбрала. Хотела бы по-другому, была бы с ними, да.
Но дети, вниманием, насколько я понимаю, не обижены,
поскольку не обижены.
Ключевые моменты
не,
вы с ними. Я помню эту историю, не просто погулять, пока там в песочнице роется, да, это каждый может посидеть, а именно поговорить о жизни. Удается?
Удается, удается поговорить. Но просто вот я сейчас чувствую на сыне, которому там 9 лет, он стал... Ну, все время, мама, обними, я, можно я буду спать с тобой, можно, да, вот это вот. Я понимаю, что где-то что-то не додала. В школе учителя говорят, он стал какой-то такой колючий немножко. И они говорят, мне кажется, ему не хватает именно вашего какого-то вот, даже не внимания поговорить, а вот, может быть, какого-то тактильного лишний раз, там, прижать, обнять. Вот. Это, наверное, вопрос, на который я сейчас отвечаю как бы утвердительно, но я не знаю почему, потому что, может, я себя так оправдываю. Ну, знаете, как вот там... А вот как я отвечу на этот вопрос, да, там, перед этой чертой какой-то, я не знаю.
Наталья Синдеева была гостьей нашего эфира. Обновленные данные 192 человека, 84 на 16. Начинать надо все-таки с себя.
А как 194, 84 на 16?
100, проценты дальше. 84 на 16 это уже проценты. 192 проголосовавших. Спасибо, Наташа, огромное за то, что пришли и отвечали на наши вопросы. Удачи.
Спасибо.